Итоги недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Эксперты много лет пытались найти ответ на вопрос «Who is Mr. Putin?», некогда заданный наивным или, наоборот, мудрым журналистом, и до сих пор не нашли. И вот теперь, когда в России появился новый президент, а прежний стал премьером, политологи обсуждают в основном, смогут ли ужиться два медведя в одной берлоге, начнется ли рано или поздно между ними конфликт, или они полюбовно будут править вдвоем. А вот вопрос, кто такой Дмитрий Медведев, ушел на второй план. Это, в общем, неоправданно. Я попросил подумать над этим вопросом наших постоянных экспертов. Мой первый собеседник – профессор Гудзоновского института, политолог Андрей Пиантковский.
Действительно бросаются в глаза стилистические различия между вторым и третьим президентом России. Если Владимир Путин в своей знаменитой книге «Беседы с Путиным» с гордостью говорил, что в детстве я был настоящей питерской шпаной, то Дмитрий Медведев такой мальчик-ботаник из профессорской семьи. У них совершенно, естественно, различные, например, музыкальные вкусы. У одного Любе, у другого Deep Purple. Но я бы не преувеличивал вот эти стилистические и биографические различия. По-моему, намного важнее другие обстоятельства. Но прежде всего, что эти люди в течение последних 15 лет были тесными деловыми партнерами. Я повторяю, деловыми партнерами, а не идеологическими соратниками. Что те люди, которые сейчас управляют Россией, современные политбюро, вот во главе его Путин и Медведев, они не только ей управляют, они ей владеют. При обсуждении Медведева, кстати, как-то в тени оставалось то обстоятельство, что он долгие годы был председателем, буквально до вчерашнего дня, по-моему, или позавчерашнего, председателем совета директоров «Газпрома». Это вовсе не церемониальная должность. «Газпром» — это такая жемчужина в короне питерской бригады. И вот мы все знаем, что в последние годы громадные, миллиардные активы были выведены из «Газпрома» в компании частных лиц. Некоторые фамилии нам известны. Это Абрамович, Ковальчук, ближайшие друзья президента. Есть еще какие-то другие владельцы. И, конечно, Медведев играл как опытный и грамотный юрист. В этом, я думаю, гораздо более существенную роль, чем такой безграмотный и тусклый Миллер. Вот инсайдеры говорят, что он был вообще автором всех основных схем транзакций.
Вопрос, на который мы искали ответ еще несколько месяцев назад, когда Путин объявил имя своего преемника. Почему он все-таки из всех кандидатов выбрал именно Медведева? И означает ли это какую-то особую степень доверия? Ведь сейчас, смотрите, все говорят, что он именно стал премьером и главой «Единой России», потому что он не доверяет Медведеву. Тут какой-то парадокс, который я не знаю, как разрешить.
Я не вижу здесь большого противоречия. Давайте скажем так, он доверяет ему больше, чем кому-либо. Например, на лбу Сергея Борисовича Иванова было написано, что ему доверять ни в коем случае нельзя. Почему он доверяет Медведеву? Ну, во-первых, частично я уже ответил на этот вопрос. Такое деловое партнерство – это очень важно. А потом ведь бросается в глаза и другое. Человеческие отношения так устроены, что в любой паре честно общающихся людей, друзья, партнеры, супруги, всегда есть доминантная личность. Вот если были в этом какие-то сомнения, то вот за эти последние дни, когда они бесконечно вместе расхаживали по всем подиумам, как наши русские Дольче и Габбана, я не могу удержаться от использования всем блестящей метафоры Леонида Парфенова, было видно, кто ведущий и кто ведомый в этом тандеме. Ну вот то, что по-английски называется body language, это выдавал. Посмотрите, как трогательно Медведев пытается, ну, наверное, даже бессознательно, пытается имитировать весьма нестандартную походку Путина. Это первая часть вашего вопроса. Почему он доверяет ему больше, чем кому-либо другого? А вторая, что давайте вспомним, я хочу немножко перефразировать строчку из популярного романса «Власть – обманная страна, мне каждый человек предатель». Какие бы ни прекрасные отношения, они действительно таковы сейчас. И как бы ни ощущал Путин свою власть на Медведева, он понимает, что Он живет в системе расколотых элит, расколотых силовых структур. Идет совершенно открытая война мощнейших структур Патрушева и Черкесова. Они арестовывают друг друга, хватают пленных. Не исключена ситуация, что у какого-то клана в этой борьбе возникнет соблазн воспользоваться этим потенциальным двоевластием, громадными конституционными возможностями Медведева. Поэтому вот доверяю правительству. Он, конечно, ему доверяет, но в то же время, вы правильно отметили, он выстраивает все новые и новые такие линии мажино, линии гарантии против возможной неверности Медведева в будущем.
Как вы думаете, можно ли ожидать от Медведева, ну, я не скажу бунта, наверное, все-таки не бунта, но какого-то жеста? Ну, первое, что, или едва не единственное, что вот мне сейчас приходит в голову, освободит Ходорковского.
Этого жеста можно ожидать, но не от Медведева, а от Путина. Промелькнуло такое сообщение, что премьер-министр Италии Берлускони собирается обратиться к Медведеву с просьбой помиловать Ходорковского. Насколько я представляю, опять же, деловые партнерские отношения Берлускони с Путиным, никогда бы эта мысль не пришла бы ему в голову, если бы она не была предварительно обсуждена, а может быть и даже подсказана Путиным. То есть решение об освобождении Ходорковского, если таковое состоится, будет принимать, безусловно, не Медведев, а Путин. И мне кажется, что он вполне может его принять, потому что чем объяснялось вот это ожесточение против ЮКОСа, я думаю, не столько даже какими-то личными причинами, а это была общая паранойя Кремля, что вот завтра возникнет оранжевая революция, выйдут сотни тысяч людей, освобожденные Ходорковский станет во главе революции и так далее. Сейчас они поняли, что ничего это им абсолютно не грозит. Народ безмолвствует, и освобожденный Ходорковский никакой политической угрозы представлять для них не будет. А такой жест Западу, да еще поданный как жест нового либерального правителя Медведева, был бы политически даже выигрышен.
Дает ли появление Медведева на троне какой-то шанс либеральной оппозиции? Ну вот мы видели, как пшиком закончился марш несогласных на этой неделе, и, собственно, вот все застыли в ожидании. Стоит ли ждать чего-то?
Это вопрос о так называемой медведевской оттепели. Я ее категорически исключаю по двум причинам. Во-первых, Хрущев сделал свой доклад на 20-м съезде, когда товарищ Сталин был не в кресле премьер-министра, а в мавзолее. То есть это несколько все-таки другая ситуация. И потом оттепель была коллективным решением кремлевской верхушки. После смерти тирана эти кремлевские бароны, они провозгласили себе такую своеобразную магна-карту, гарантию их прав, что их уже не будет больше расстреливать, посылать в лагеря, как это было при Сталине. Номенклатура делала это в своих интересах. Сегодняшнее вот политбюро, о котором я вам говорю, оно ни в коем случае не заинтересованная в оттепели. Даже если бы Путин удалился куда-то там, на виллу Берлускони. Потому что что такое оттепель? Это прежде всего какое-то расширение свободы средств массовой информации. А тогда все эти вопросы, о которых я уже говорил, об активах «Газпрома», 13 миллиардов Абрамовича, о фирме «Гунавор», через которую портируется треть российской нефти, они немедленно станут обсуждаться не в интернете, а на первых каналах телевидения. И на все эти вопросы придется отвечать всей верхушке.
Политолог Андрей Пиантковский. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Интермедия в нашем опросе «Кто такой мистер Медведев?». Мой коллега Михаил Соколов встретился в Лондоне с Борисом Березовским и спросил патриарха политэмиграции, что он думает о нынешнем двоевластии.
Россия не имеет прецедента о двоевластии. И вот эта система двоевластия, безусловно, неустойчива. Я хочу заметить, что ни одна страна не имеет прецедента устойчивого двоевластия. Ни одна страна. Поэтому, опять, ссылка на российскую исключительность – это вот такая специальная история. Значит, на самом деле, Путин пытается себя позиционировать как такого не фашиста, конечно, но русского националиста. А ведет он себя как еврей. Вы помните, когда я уходил из Думы, я сказал, что англичанин уходит и не прощается, а еврей прощается и не уходит. Так вот, в этом смысле Путин, ну, собственно, поступает точно так же, как я поступил в свое время. Он попрощался и не ушел. Поэтому, мне кажется, он вот в данном случае, в его ситуацию, выбрал самый худший путь из трех вариантов. Какие, возможно, были варианты? Первый вариант – не уходить. И, собственно, извините, что я ссылаюсь опять на себя. Я написал ему уже, по-моему, месяца 4-5 тому назад открытое письмо, в котором я сказал: «Володя, ну, Поэтому единственный способ сохранения жизни у диктатора – это продолжение своей власти. И опять, это не является открытием, это история всех диктаторов. Есть исключения. Одно единственное мне известно – это Чили. Когда Пиночет решил сдать свою власть демократическим путем, объявил демократический выбор, претерпел поражение и до последнего дня по существу преследовался уже за 90 лет. Тем самым показал пример всем диктаторам – не надо отдавать власть, если хочешь сохранить жизнь. И поэтому, конечно, логичный путь был сделать последний шаг на пути к диктатуре в России – это сказать никаких выборов, третий срок, потому что это не выборы уже, да, в России выборов уже нет, иду на третий срок и зафиксировать свою позицию как пожизненного президента. А второй путь – уйти, как ушел Ельцин. Уйти реально, быть англичанином, несмотря на то, что так в России не любят англичан, но быть в данном случае англичанином. И уходя, уходить. Да, конечно, есть колоссальные проблемы. Я считаю, что взрывы жилых домов в 99-м году – это дело рук ФСБ, и он за этим стоит. Убийство Литвиненко здесь, в Лондоне, за этим стоит во весь рост российской власти. Вершина ее вертикали – президент Путин. И то же самое касается убийства Политковской, геноцида в Чечне, много-много чего другого. Это риск, безусловный, для него вот уйти. Но, тем не менее, он мог открыто обсуждать это со своим преемником. Вот смотри, вот у меня такие-то грехи. Вот это, как в этой ситуации будем поступать, если я ухожу? Да, никто гарантии дать не мог, но, тем не менее, это уже работает. Я не считаю Ельцина преступником. Я не считаю. Но, тем не менее, есть примеры, когда ему могли быть предъявлены претензии. Я говорю, расстрел парламента, 93-й год, война в Чечне. Но никто не говорил, что Ельцин уничтожил личных своих врагов. А вот про Путина это говорят. Посадил Ходорковского, убиты многие известные журналисты, в том числе Политковская, которая, безусловно, была оппонентом Путина, и так далее, и так далее. На нем как бы есть личные вот такие мотивы, личные враги. И, наконец, есть третий вариант, тот, который он выбрал. Самый плохой из всех, с моей точки зрения, в том числе с точки зрения личной его безопасности, вот что сейчас я имею в виду. Это уйти, оставить преемника и преемнику сказать, что я тебе не доверяю. Он же говорит Медведеву сегодня, я тебе не доверяю, поэтому я остаюсь председателем правительства. И это недостаточно. Я начинаю контролировать парламент, и я становлюсь лидером правящей партии. При этом, конечно, идет абсолютная абракадабра типа того, что а вот есть масса примеров, когда премьер-министр одновременно является лидером правящей партии. Извини, это в парламентских республиках. Ты чего, белины, что ли, объелся? И понятно, что это абсолютное лицемерие или полное непрофессионализм. В этом режиме недоверия результат совершенно... И должен заметить, это уже не зависит от личности Путина, от личности Медведева. Вот пускай они там называются Иванов, Сидоров, как угодно. Эта конструкция, безусловно, неустойчивая. И она уже внутри самой себя содержит огромный конфликт. Конфликт, замечу, не интересов лично Путина, а интересов лично Медведева, а интересов политических сил, которые стоят непременно рядом с властью, не только политических сил, бизнес-элит там, и так далее, много чего. И, безусловно, этот конфликт будет разрешен в пользу одной из сторон. А теперь вы можете спросить меня, как я думаю, в пользу какой стороны? Я считаю, что в пользу президента. Поскольку Путин, контролируя исполнительную власть, контролируя парламент, законодательную власть, не контролирует, самое главное, подписи президента о снятии премьер-министра. И вот это, конечно, и является главной проблемой. Поскольку только одним своим росчерком пера президент России в состоянии отправить в отставку премьер-министра. Это конфликт, но это не личностный конфликт, не конфликт между личностями, а это противоречие, заложенное в саму конструкцию. И еще раз подчеркиваю, кто бы ни был на месте Медведева, кто бы ни был на месте Путина, этот конфликт неизбежен, поскольку это структурный конфликт, заложенный вовнутрь механизма власти. И поэтому я нисколько не сомневаюсь, что этот конфликт найдет очень скорое разрешение, с моей точки зрения, если вы хотите, по времени. Хотя я много раз ошибался по времени, но никогда почти не ошибался по существу. Этот конфликт по времени, мне кажется, разрешится не больше, чем в течение одного года. Думаю, что значительно за меньший срок.
Борис Березовский о двоевластии, ошибке Пиночета и трех вариантах Путина. Кто такой Дмитрий Медведев? Адресую этот вопрос политологу Владимиру Прибуловскому.
Дмитрий Медведев никогда не был самостоятельной фигурой. Я бы охарактеризовал его как слугу и советчика. Хорошего слугу и, пожалуй, дельного советчика.
Вот Александр Дугин сказал, царь не настоящий. Вы согласны?
Пожалуй, да. Мне кажется, что царем остается Путин.
А может он при каких-то обстоятельствах стать настоящим царем?
Может, в особенности, если он все предыдущие годы притворялся хорошим слугой. Были случаи в истории, когда слуги становились царями. На памяти, скажем, Никита Хрущев был слугой, стал таким царем. вполне народным, пусть ненадолго.
Конечно, очень интересная вещь – это биография Дмитрия Медведева. Все-таки это первый, ну, может быть, если Керенского не считать, властитель России с такой вот биографией – юрист из интеллигентной семьи. Как, на ваш взгляд, это скажется на стилистике власти?
Я думаю, что пока никак не скажется. Потому что пока что у власти Путин, все эти реки, которые там на несколько миллиметров либеральнее, чем у Путина, пишутся, по-моему, теми же самыми людьми, которые пишут заготовки для Путина. Пока никак не скажется. А потом, трудно сказать.
То, что он представитель другого поколения.
Вообще-то Дмитрий Медведев по стилистике своего поведения не так уж сильно отличается от Путина. А если даже отличается, я бы сказал, что несколько в худшую сторону. Он такой скованный очень. В принципе, в этом поколении, в той же властной группировке, есть более характерные люди, например, Дмитрий Козак. Но, может быть, Медведев именно благодаря своему характеру, он просто чувствует себя скованно в присутствии Путина. Мне кажется, что его стиль – это примерно на людей, которые лет на 15-20 старше. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Ведь взросление этого поколения, пик жизни 25 лет, пришелся как раз на все эти перемены, которые тогда были, на перестройку в Советском Союзе. Это, конечно, очень сильно должно было повлиять, тем более у человека, который тогда был вот Собчаком в этих кругах, очень сильно должно было повлиять все-таки на характер, мне кажется.
Должно было, но он ведет себя как такой комсомольский деятель более старшего поколения. Хотя, на самом деле, он вполне человек новой формации по фактам биографии, там, сотрудничество с Собчаком, участие в приватизации в Санкт-Петербурге. То есть он деятель вполне административно-криминального капитализма. Он участвовал в построении этого капитализма в Санкт-Петербурге. И как советник, советчик, и как участник. Он вообще-то не бедный человек.
Я знаю, что вы интересовались вопросом о необычной судьбе некоторых его ближайших родственников, которые оказались в Соединенных Штатах. Расскажите, пожалуйста.
У Дмитрия Медведева есть тетка по материнской линии, которая живет между Флоридой, Москвой и Воронежем. А кроме того, есть двоюродный брат Артем Артшапошников, который, насколько я понимаю, постоянно живет во Флориде. Непосредственно на кузена Дмитрия Медведева мне выйти не удалось, но удалось поговорить или там пообщаться через живой журнал с людьми, которые знают людей, которые знают Артшапошникова. И вот по таким косвенным отзывам, хороший профессионал, он программист и порядочный человек. Но ничего более подробного выяснить мне не удалось. Ну, удалось найти в интернете абстракт его диссертации программистской. И слышал я, что вот люди, которые его более близко знают, ну, по крайней мере, с ним знакомы, когда до них доходили эти слухи или вопросы о Дмитрии Медведеве, они удивлялись. То есть он это никогда не афишировал.
Как они оказались в Америке?
Насколько я понимаю, в самом начале 90-х годов двоюродный брат Медведева уехал в Америку учиться и там остался. Я не знаю, есть ли у него гражданство, но как минимум грин-карт есть. В общем, учился там и остался там программистом.
А его тетка Медведева, мать Арта Шапошникова, к тому же писательница, и не просто писательница, а мистическая писательница.
Да, она пишет в жанре такого мистического фэнтези. Книг я ее не читал, их три, насколько я понимаю, три повести или романа. Изложение одного из них есть в интернете, я у себя на сайте «Антикомпромат» это скопировал, но именно изложение, не сам роман, что-то такое, да, мистическое.
Но это все-таки скорее даже самиздат, нельзя назвать это популярной литературой.
Да, и она не широко известна среди писателей-фантастов. Книги свои, насколько я понимаю, за свой счет, ну, тем не менее, типографским способом. Сейчас это, если небольшие деньги есть, небольшим тиражом можно все это издать.
О Дмитрии Медведеве и его родственниках говорил политолог Владимир Прибыловский. На этой неделе исполнилось 20 лет со дня образования партии «Демократический союз», который возглавила Валерия Новодворская. 7, 8 и 9 мая 1988 года в подполье на дачах и квартирах под пристальным наблюдением КГБ и милиции одной из дач, где собирались тогдашние ДСовцы в поселке Кратово под Москвой, даже взяли штурмом, прошел учредительный съезд первые в СССР оппозиционной партии. Кто такой Дмитрий Медведев? Задаю этот вопрос в третий и последний раз за сегодняшний день Валерии Новодворской, бессменному председателю ДС.
Я думаю, что если Путин топ-менеджер чекистской корпорации, то Медведев ее наместник, ее пресс-секретарь по внешним связям, будет работать с дальним зарубежьем, поскольку выражается прилично. Воспитан вроде бы лучше Путина, не такой страшный, в КГБ никогда не служил, мочить в сортире никого не будет, без него замочат. Конечно, если бы он был сильной личностью, он мог бы добиться истинных президентских полномочий и возобновить реформы, да много ли чего. Если бы на его месте был Наполеон Бонапарт или генерал Деголь, конечно, они бы этого не потерпели. Вот, например, можно было сразу просто с колес внести в Думу кандидатуру Анатолия Чубайса и посмотреть, как Дума упадет в обморок и скольких откачают. Некоторые, может быть, из обморока бы уже и не вышли. А те, кто вышел бы и не утвердил, так ведь по Конституции после определенного количества представлений Думу можно распустить и провести выборы уже в совершенно иных общественных условиях. Но поскольку через 4 часа он поторопился внести путинскую кандидатуру, это должно очень разочаровать наших несчастных либералов, охотников до оттепелей, и объяснить им хотя бы одну элементарную вещь, что он абсолютно управляем и ни капли независимости не проявил. Потому что не имеет, я думаю, демократических убеждений, потому что на Россию ему наплевать, а жалование идет, мы сидим, а денежки идут. Он не диссидент, никогда диссидентом не был, и не знаю, кому пришло в голову его таковым считать.
Но все-таки из семьи, хоть и советских, но интеллигентов?
Знаете, у нас Андропов себя считал интеллигентом, даже стихи писал. И очень много читал толстых художественных журналов. При этом делал совершенно чудовищные вещи и прямые глупости, вплоть до ловли в кинотеатрах рабочего класса. Семья не значит ничего. Очень многие представители интеллигенции прислуживают власти. И даже несмотря на собственный творческий потенциал, Никиту Михалкова мы уже видели в этом качестве. Можно было со стыда сгореть фильм «55». А Михаил Боярский, и Алла Пугачева, а Олег Табаков, простите, цвет российской интеллигенции, который Путина перед выборами хвалил «Единую Россию». Это как? Так что семья здесь ровным счетом ничего не значит. Значит личность. А личности здесь нет. Да, стилистика изменится, а суть не изменится. Это мне напоминает очень пьесу Шоу, Бернарда Шоу, «Ученик дьявола». Там был такой генерал английский, который воевал с американскими колониями. Его звали Джонни Джентльмен. Так вот, он главному герою объясняет: надеюсь, вы понимаете, что если мы вынуждены будем вас повесить, мы это сделаем без всякой злобы и с наилучшим к вам расположением. А это не улучшит положение ни Михаила Ходорковского, ни других политзаключенных. Да вот, в день инаугурации буквально разгоняют марш несогласных и дают людям по 6 суток, по 13 суток, в том числе и журналистам. Хорошее предзнаменование.
Валерия Новодворская о новом президенте России. К вопросу о том, кто будет управлять страной, Дмитрий Медведев или Владимир Путин, мы вернемся минут через 20 и послушаем, что думают прохожие на улицах российских городов. А сейчас реклама и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В станице Троицкая Суженского района Ингушетии ликвидирована бандгруппа, причастная к серии нападений на сотрудников правоохранительных органов. Два боевика убиты, еще один ранен и задержан. Активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров, задержанный 9 мая в Москве во время одиночного пикета, до сих пор находится в милиции. Оппозиционера обвиняют в мелком хулиганстве. Ему грозят 15 суток ареста. В Сухуми прошли переговоры высокопоставленных дипломатов США с лидерами непризнанной республики Абхазия. Грузино-абхазские переговоры по урегулированию конфликта необходимо возобновить, заявил в Сухуми помощник заместителя госсекретаря США Мэтью Брайза. В Самарской области осужденные исправительной колонии номер 6 прекратили голодовку. Об этом сообщил радио «Эхо Москвы» представитель Фонда в защиту прав заключенных Андрей Налетов. Отряды группировки «Хезболлах» выводятся из районов ливанской столицы Бейрута, захваченных ими в последние дни. Представитель союзного «Хезболлах» движения «Амаль» сообщил, что решение принято после того, как армия объявила об отмене ряда мер, воспринятых группировкой как репрессивные. В Багдаде заключено перемирие между правительством и сторонниками радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Соглашение одобрил премьер-министр Нури аль-Малики. Ожидается, что оно вступит в силу в воскресенье. На окраинах Хартума, столицы Судана, сегодня развернулись бои между правительственными войсками и повстанцами из провинции Дарфур. В городе введен комендантский час, улицы патрулируют войска.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Ураган унес жизни тысяч бирманцев. Пекину придется вспомнить о правах человека. Хиллари проиграла, но не хочет уходить. Почему российские новориши сорят деньгами? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Жители Бирмы относятся к знамениям судьбы очень серьезно. Многие века капризы погоды предсказывались астрологами. Поэтому, когда 2 и 3 мая на страну обрушился тропический циклон, люди расценили это как ответ на злодеяния, творящиеся на земле. Десятки тысяч людей погибли, сотни тысяч остались без крова. По загадочному стечению обстоятельств, именно 10 мая правящий в стране военный режим готовился провести референдум, на котором должен был решиться вопрос о введении так называемой «демократии повышенной дисциплины». Нетрудно догадаться, что военные подразумевают под этим термином. И тогда небеса разверзлись, послав невиданной силы ветер. Скорее всего, боги не одобряют деятельность сегодняшних властей Бирмы. Устранение последствий катастроф всегда нелегкое дело. Но на Земле осталось немного мест, которые были бы столь уязвимы, как Бирма, изолированная, обнищавшая страна с 50-миллионным населением. Прорицатели давно предсказывали народные волнения и стихийные бедствия, которые вскоре постигнут Бирму. Спустя 8 месяцев после расстрела военными мирной демонстрации, возглавляемой буддийскими монахами, сбылось и пророчество о страшном урагане, пишет «Тайм».
Затянувшиеся внутрипартийные выборы кандидата на пост президента США от Демократической партии комментирует еженедельник «Тайм». Сейчас речь идет уже не о том, что Хиллари Клинтон должна выйти из борьбы, а о том, когда она это сделает. В стане демократов все громче звучат голоса тех, кто призывает бывшую первую леди признать свое поражение. Расчеты четы Клинтонов не оправдались, поскольку эти люди, привыкшие побеждать, опирались прежде всего на личный опыт ведения предвыборных кампаний. Более 10 лет Клинтоны в поисках средств обращались к одним и тем же донорам, которые выкладывали весьма солидные суммы. Но теперь этого оказалось недостаточно. По мнению «Тайм», Хиллари и ее советники совершили роковую ошибку, недооценив возможности интернета. Зато ее соперник Барак Обама, благодаря электронной сети, собрал огромную сумму. Взносы его сторонников не превышали $10, но столь скромные деньги люди могли вкладывать по нескольку раз. В результате исход внутрипартийных выборов предрешен. Но Хиллари, вопреки здравому смыслу, пока не желает сдаваться, отмечает «Тайм».
Для каждой страны Олимпийские игры – это прекрасная возможность продемонстрировать достижения в экономике, социальной сфере и культуре. Китай – не исключение. Конечно же, Олимпиада – прежде всего спортивный праздник, но многочисленные сообщения о нарушениях прав человека в Китае вынудили основных спонсоров обратиться к властям государства с просьбой прислушаться к мнению мирового сообщества. Позитивный имидж страны во многом зависит от соблюдения этих требований. Но пока правительство не предприняло необходимых шагов в этом направлении. По мнению Newsweek, Пекин просто обязан провести хотя бы символическую акцию, чтобы доказать готовность изменить ситуацию с правами человека к лучшему.
Казалось бы, Москва – не самое удобное место для проведения международной выставки яхт, уже хотя бы потому, что город находится в тысячи километров от моря. Тем не менее, в начале месяца состоятельные россияне быстро раскупили сверкающие лаком изысканные суда стоимостью от 4 до 20 миллионов долларов. Столичные небоскребы растут, как грибы после дождя. Арендная плата за квадратный метр офисного помещения достигает $2000. Это в полтора раза больше, чем в самых престижных зданиях на Манхэттене в Нью-Йорке. В России более 100 тысяч долларовых миллионеров и 55 миллиардеров. В последние несколько лет гигантские прибыли от продажи нефти окончательно вскружили голову россиянам, которые во все времена были склонны к транжирству, пишет Newsweek. Но за крикливой помпезностью фасадов российской столицы скрывается весьма безрадостная картина реального состояния экономики. Безудержная инфляция, стремительный рост цен на жилье, коррупция чиновников и некомпетентное управление. Те, кому удалось быстро обогатиться, по опыту знают, что все накопленное может быть в любой момент отобрано, поэтому сорят деньгами, как сумасшедшие, или прячут свои финансы за границей. Идея вложить средства в расширение собственного бизнеса даже не приходит в голову. И причины тому скорее политические, чем экономические. Кремль грубо нарушает права собственности и обращается к закону только в тех случаях, когда хочет присвоить имущество своих врагов. За 8 лет правления Путин не сумел решить проблему коррупции, которая за это время только усугубилась. Размеры взяток среднего чиновника возросли до такой степени, что за один год он в состоянии накопить на квартиру площадью в 200 квадратных метров. Судя по предвыборной риторике Медведева, он вроде бы осознает серьезность ситуации, но чтобы исправить положение, ему придется не просто перераспределять нефтяные деньги. Назрела необходимость поиска более радикальных способов оздоровления экономики, заключает Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Израиле на этой неделе начались торжества по случаю 60-летия образования еврейского государства. День независимости отмечали 8 мая, но за день до празднеств израильтяне почтили память родных и близких, погибших в войнах и терактах. Под звуки траурной сирены по всей стране остановилось всякое движение. Затем начались официальные памятные церемонии. Репортаж корреспондента «Свободы» Равшана Гусейнова.
Сирены по всей стране замерло движение. Израильтяне стоя отдали дань уважения погибшим. Затем начались официальные памятные церемонии. Торжественная церемония, посвященная памяти павших, прошла на главном военном кладбище страны на горе Герцле в Иерусалиме. С участием президента Шимона Переса, главы правительства Эхуда Ольмерта, представителей армии, политиков, религиозных деятелей и иностранных гостей. Погибшим были отданы воинские почести. Затем главный кантор армии помянул их молитвой. По статистике, за 60 лет своего существования Израиль потерял убитыми в войнах и терактах свыше 22 400 своих граждан. Участники церемонии возложили венки у памятника погибшим воинам Израиля, затем в 8 часов вечера 12 факелов. По числу колен Израилевых, зажженные на горе Герцля, послужили сигналом к началу торжеств по случаю Дня независимости. Члены Народного совета, представители еврейской общины Эрец Исраэль и сионистского движения собрались здесь в день окончания британского мандата в силу нашего естественного и исторического права, также на основании решений Генеральной Ассамблеи ООН, настоящим провозглашаем создание еврейского государства, государства Израиль в Эрец Исраэль, земле Израиля. Этими словами, 60 лет назад, впоследствии первый глава государства Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил независимость еврейского государства в Палестине. Однако буквально с первых дней Израилю пришлось неоднократно доказывать свое право на существование в войнах с арабскими странами, которые не хотели мириться с таким соседством. Согласно резолюции номер 181 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе британской колонии Палестина, на ее территории должны были быть созданы два независимых государства – еврейское и арабское, а также Большой Иерусалим – территория подконтрольная ООН. Нападение арабских армий произошло в ночь образования государства Израиля 14 мая 1948 года. Благодаря созданию регулярной армии 31 мая, поставкам оружия извне, в первую очередь через СССР и Чехословакию, финансовой помощи еврейских организаций США, Израиль уже в июне 1948 года смог начать контрнаступление. В результате арабо-израильской войны 1948 года около половины территорий, выделенных под арабское государство, а также Западный Иерусалим, оказались под контролем государства Израиль. Остальные арабские территории, Палестина, а также Восточный Иерусалим, оказались под контролем Иордании и Египта и оставались под их управлением до шестидневной войны 1967 года, в результате которой Израиль оккупировал всю территорию Палестины. Однако уже в 1948 году около 720 тысяч арабов были вынуждены покинуть территорию нынешнего Израиля. Поэтому палестинцы справляют День независимости Израиля, но как День палестинской катастрофы, известный как Аль-Накба. В этом году с разрешения израильских властей Накбу отметили и израильские арабы на севере страны в деревне Кафр-Кана. А 9 мая в дом участницы церемонии на горе Герцля бедуинки Саны Альбас были брошены бутылки с зажигательной смесью. К счастью, с помощью соседей пламя удалось погасить. Я услышала негромкий взрыв, языки пламени рвались в окна. Мне кажется, что это месть за то, что я зажгла факел на горе Герцля, сказала Альбас. В этом году в связи с круглой датой День независимости отмечался особенно торжественно и пышно. Кроме традиционных праздничных салютов во многих городах страны, в канун праздника в ночном небе можно было полюбоваться феерическими световыми шоу, созданными при помощи специальной лазерной техники. В Тель-Авиве, Хайфе, Ашдоде были проведены морские, воздушные, сухопутные военные парады, показательная высадка воздушного десанта. На военно-воздушной базе вблизи Тель-Авива в канун праздника в символическом прыжке мира, посвященном 60-летию страны, участвовали парашютисты из США, Великобритании, Швеции, Сингапура, Южной Африки и многих других стран. Бывший советник правительства, десантник Ранан Гисин, заявил после приземления, что это наилучший способ приобретения новых друзей для Израиля. В этом мероприятии участвовали 191 человек из 16 стран, но после совместного минутного пребывания в воздухе и суточного на земле мы получаем представителей послов Израиля в каждой из этих стран, сказал Ранан Гисин. Как водится, не обошлось без казусов. Крупнейший банк Израиля Апоалим, как и большинство других фирм и организаций, в погоне за дешевизной заказал к празднику партию флагов в Китае, на которых, вопреки закону о государственном флаге Израиля, шестиконечная звезда Давида опирается не на один, а на два луча. Для Радио Свободы Ровшан Гусейнов, Израиль.
И еще один юбилей отмечают в эти дни 40-летие молодежного бунта во Франции. О майских событиях 68-го парижский корреспондент «Свободы» Наталья Руткевич.
Колыбелью бунта 68-го года стал университет города Нантер под Парижем, где волнения начались еще в марте. К началу мая студенты Нантера перешли к решительным действиям и заняли здание Сорбонны. А после столкновений между студентами и полицией в латинском квартале 6 мая 68-го баррикады стали строиться по всей стране. Молодежное движение протеста быстро набрало силы и стало из столичного общенациональным. Чего требовали студенты? Как утверждают участники событий, это был общий протест против системы, казавшейся студентам костной, архаичной и несправедливой. Под знаменами бунтарей оказались и маоисты, и троцкисты, и анархисты, и просто молодые французы, жаждавшие перемен. Одним из наиболее популярных их лозунгов был «Пролетарии всех стран, развлекайтесь». Рассказывает Даниэль Кон-Бендит, один из лидеров студенческого движения, бывший тогда студентом Сорбонны. Молодежный бунт 68-го года, который охватил не только Францию, но и многие другие страны мира, был бунтом послевоенного поколения против создателей послевоенной системы, то есть против тех, кто пережил войну. Молодежь конца 60-х в Париже, Варшаве или Нью-Йорке заявила своим родителям: «Мир, который вы построили, нам не подходит». Майский бунт был не только бунтом молодежи. К середине мая к студентам присоединились профсоюзы, объявившие бессрочную забастовку. Рабочие выдвигали вполне конкретные политические и социальные требования. Генерал де Голль, бывший тогда президентом Франции, долгое время не желал обращать внимание на митингующих. Однако, в конце концов, он был вынужден провести серьезную реорганизацию правительства. А уже в апреле 69-го, не получив поддержки со стороны населения в ходе референдума, де Голль подал в отставку. Сегодня, через 40 лет после майского бунта, на площади Сорбонны развернута выставка фотографий майских событий Марка Рибо. А в витринах книжных магазинов Латинского квартала выставлены многочисленные книги о мае 68-го, среди которых работа участника событий философа Андре Глюксмана «Май 68-го, разъясненный для Николя Саркози». Как и Шарль де Голль, нынешний французский президент о бунтарях 60-х и о тех, кто пытается их копировать сегодня, высказывается с большим пренебрежением. Но есть ли что-то общее между молодежью тех лет и молодежью нынешней? И возможно ли повторение мая 68-го? Говорит Даниэль Кон-Бендит.
Эти
поколения мало схожи. В мае 68-го мы не знали, что такое безработица, глобализация, экологическая катастрофа, СПИД. Мы жили в другом мире. Сегодняшняя молодежь сталкивается с более суровыми реалиями, которые очень сложно изменить. Но это не значит, что 40 лет спустя молодые люди не способны выйти на баррикады. Существует, например, антиглобалистское движение, чьи идеи я не вполне разделяю, но которое может стать планетарным движением протеста. Нынешняя молодежь вполне в состоянии повторить то, что мы сделали 40 лет назад. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 190-летие со дня рождения Карла Маркса и российско-грузинское противостояние. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
За более чем полтора десятилетия постсоветского существования граждане и думать забыли об этом бородаче с горящими глазами и мощным торсом. Возможно, появился повод для того, чтобы прочесть Маркса заново, пишет заместитель главного редактора журнала New Times Андрей Колесников в комментарии эссе «Маркс без марксизма», с которым можно познакомиться на сайте газеты.ру. Почему за последние те самые 190 лет Маркс оставался самым влиятельным в мире мыслителем, задает вопрос Колесников. Понятно, что его идеи, овладев массами, стали материальной силой, при этом, правда, утратив аутентичный смысл.
Понятно, что никто его за язык не тянул, когда он сочинил диктатуру пролетариата и обобществление средств производства. Хотел Карл Генрихович того или нет, его научные упражнения обернулись большой, очень большой кровью. Короче говоря, беспрецедентное влияние идей было обусловлено их быстрым и дерзким воплощением на практике. Но, с другой стороны, никто не мешал его читать по-настоящему. Бери с полки, отвлекись от конспекта, от преподавателя, от всяких там под знаменем марксизма, ленинизма, вперед к победе коммунизма, погрузись в ранние философско-экономические рукописи, про которые слышал, что это не марксистский Маркс, читай, думай, постигай подлинного Маркса, Маркса без марксизма. По-настоящему его читали немногие. В рамках дозволенного в советской философии было положено восхищаться логикой капитала. На Западе делали акцент на понятии отчуждения. Неизменно рядом с именем Маркса стояло имя Гегеля, поэтому в русской, в широком смысле, не только советской, философской традиции было много гегельянцев и гегелеведов, от Ильина до Ильенкова. Потом, когда наступила демократия, стали проводить водораздел между хорошим Лениным и плохим Сталиным, между ранним Марксом и поздним Марксом. Но история официального марксизма, который к тому же стал марксизмом-ленинизмом, Александр Зиновьев называл это все в зияющих высотах псизмом, все это развивалось по своим законам, в логике идеологии, которая обслуживала жесткую власть, основанную на светской религии.
Сама история марксизма – это, с одной стороны, по выражению Жака Аттали, бывшего руководителя Европейского банка реконструкции и развития, либерала и глобалиста, написавшего комплементарную Марксову биографию, история отступления от текста, замечает автор комментария в газете «Ру». Но, с другой стороны, Маркс и в самом деле понаписал много революционной тарабарщины. И по выражению Исаия Берлина, слава богу, что не все его пророчества сбылись. Теперь можно прочесть Маркса, абстрагировавшись от опыта практического применения марксизма, пишет Андрей Колесников. По крайней мере, попытаться. Две твердыни. Публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в эссе-комментарии под таким заголовком пишет, что все происходящее сейчас между Москвой и Тбилиси напоминает ему давно отложившуюся в памяти, хотя и нечетко, картинку из школьного учебника истории.
Какая-то городская стена. Метательные машины, баллисты и катапульты, тараны с металлическим, что ли, наконечником в форме бараньей головы, веревочные лестницы, по которым карабкаются штурмующие толпы. А с той стороны, со стены, их натурально обваривают кипятком, осыпают известью, оглушают тяжелыми предметами. Цветные такие были иллюстрации, реалистичные, веселенькие. Чего не было на тех картинках, так это сражение между осажденными крепостями. Даже в голову не приходило, что такое возможно. Стоящие впритык, упершись рогом, две стены, за которыми засели противники. Тараны, лестницы, кипяток с обеих сторон, стенка на стенку.
Синдром осажденной крепости один на двоих, однако различий все-таки больше, подчеркивает Илья Мельштейн.
Прежде всего, в размерах осажденных крепостей. Россия нависает над Грузией. Размахивая крыльями, двуглавый орел затмевает Тбилисское небо. Соответственно, силы также не равны у великой державы, вооруженной ядерными ракетами, их побольше. Поэтому Москва, конфликтуя с Тбилиси, может позволить себе почти все, что угодно. Вручать абхазам российские паспорта, заботясь о соотечественниках, размещать в Сухуми и Цхинвале некие представительства по защите интересов граждан России, устами начальника генштаба угрожать соседу мерами военного и иного характера, увеличивать количество так называемых «миротворцев», сбивать грузинские самолеты. У слабых в дискуссии с врагом свои аргументы. Те же беспилотные самолеты, каждодневно погибающие за родину в безоблачном абхазском небе, апелляции к мировому общественному мнению, а также ирония. Это вечное оружие бессильных. Например, когда в Москве заговаривают о приготовлениях Саакашвили к вторжению в Сухуми, тбилисские дипломаты советуют российским силовикам для успокоения нервов попить лекарств, причем сильно действующих. Валерьянка, говорят, уже не поможет.
Между тем, считает Илья Мельштейн, валерьянкой, если не валиумом, пора запасаться всем, кто с той или иной мерой беспристрастности наблюдает за крепостными баталиями. И дело даже не в том, что конфликтующие стороны могут дошутиться до полноценной войны, тем более опасной, что стратегическим партнером Грузии является Америка, предупреждает автор текста «Две твердыни» на сайте Грани.ру. Более всего, по его собственному выражению, удручает атмосфера маразма в отношениях между Тбилиси и Москвой. Эта атмосфера сгущается годами, и вот дело уже дошло до сильнодействующих лекарств. При этом очевидно, что ни Грузия, ни Россия не собираются отступать. Когда политический конфликт переходит уже в военно-политическую стадию, обе стороны рискуют выпустить контроль над ситуацией из рук. В любую секунду решения за президентов и министров могут принять сержанты и прапорщики, стоящие друг против друга с оружием в руках, причем по чистой случайности.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Кто будет реальным лидером России, Владимир Путин или Дмитрий Медведев? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Самары и Пскова.
Ну, я думаю, что власть останется за Путиным, на самом деле. Пребываю в твердом убеждении, что на самом деле Медведев только лишь подставная фигура с тем, чтобы был у власти свой человек, который потом Путин переизбраться на новый срок.
Ну, я полагаю, на первых порах, конечно, будет Путин, его решение будет значимым, но в дальнейшем постепенно бразды правления перейдут к Медведеву. Хотя, с другой стороны, я читал статью о жене Медведева. Как я понял, она достаточно волевая женщина, и, судя по всему, важная часть решений будет все-таки зависеть от нее. Решение Медведева, соответственно.
Оба хороши. Мне нравится Путин, он тоже деловой был. Тоже разве плохо он устроил это все, правильно? Мне нравится. Но этого мы не знаем еще, как он будет. Но мне кажется, будет работать, потому что по выражению, по чертам лица его сразу видно, по всем движениям.
Медведева, я так понимаю, и выбирали только с тем условием, что будет Путин все-таки. Поэтому я думаю, что Путин.
Конечно, Путин. Потому что он его туда поставил, вот он его и будет управлять.
Медведева будет туговато в этом смысле. Все-таки, раз первый премьер будет Путин, все-таки он будет влиять, наверное.
Реально, но все-таки должен быть, наверное, Медведев. Ну, я думаю, они как-то вместе будут работать.
Все будет согласовываться с Путиным. Медведев еще как бы новый лидер. И Медведева только за счет Путина и выбрали.
Я думаю, что они поделят между собой.
Они ставленники. Один одного ставит, другой другому.
Наверное, скорее всего, наверное, Путин. Потому что практически вся исполнительная власть у него в руках будет. Основное это что? Исполнительная власть.
Медведев будет плясать под дудку Путина. Мы помним, как Путин стал президентом. Надо было красиво уйти Ельцина. Он выбрал своего человека. История повторяется. Ну и они договорились с премьером. Но есть такое впечатление, что первый срок да, а второй, может быть, Медведев станет более самостоятельным.
Я думаю, все-таки Путин сделает так, чтобы народу казалось, что Медведев будет вести в этой связке. Но, тем не менее, основные решения будут принимать Владимир Владимирович.
Я думаю, ни тот, ни другой не рулит. Кто-то есть третья сила.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Анна Липина и Игорь Телин. Нашу программу завершает рубрика «Человек недели». Дмитрий Медведев глазами американского политолога, содиректора Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессора Маршала Голдмана.
Яснее станет в последующие несколько месяцев, но не исключено, что политический курс Медведева будет со временем несколько иным, чем курс Путина. Но радикальных различий не будет. Медведеву слишком трудно быть независимым и самостоятельным на посту президента, поскольку реальная власть остается в руках Путина. Все высшие государственные посты остаются пока у путинцев. Медведеву потребуется время, чтобы расставить на ключевых постах своих людей. Но я все же думаю, что Медведев будет проводить более либеральную политику. Я исхожу из фразеологии Медведева. Он говорит о власти закона, тогда как Путин говорит о диктатуре закона. Это важное различие. Еще надо учесть разницу в происхождении обоих лидеров. Хотя Медведев работал с Путиным почти 10 лет и может считаться его учеником, он все же вышел из иной среды, академической. Его отец – преподаватель физики, мать – преподаватель литературы, а Путин – из семьи, близкой к КГБ. Это часто проскальзывает в его выражениях. Медведев этих выражений не употребляет. Самая большая проблема Медведева в том, будут ли не на словах, а на деле подчиняться ему силовые министерства. Поэтому хотя бы на первой стадии Медведеву никак не обойтись без помощи и поддержки Путина. Думаю, силовики, особенно Иванов, ожидали, что кто-то из них станет преемником Путина. Но среди силовиков так много враждующих фракций, что, как мне кажется, Путин верно предпочел человека со стороны, не связанного с внутренними разборками силовых министерств. Но теперь силовиков объединяет неприязнь к Медведеву. Есть еще одна особенность. Когда Путин пришел к власти, россияне были злы на олигархов и с восторгом поддержали их изгнание. Расправиться с олигархами Путину было не так трудно, поскольку у олигархов были только деньги, но не власть. Теперь ситуация иная. У людей, которых привел Путин, не только старые связи с КГБ и с государственной бюрократией, но теперь есть и деньги. Медведеву вести с ними борьбу будет намного труднее.
Американский политолог Маршал Голдман о новом президенте России. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Телекомпания «Имеди» возобновила вещание. В эфир выходит развлекательный.
Участники призвали провести всенародный референдум о размещении радиолокационной
Сорны
станции
достигли
Чехии.
Значительного прогресса в вопросе определения
конституционной границы. Конституционный суд Турции с конца марта рассматривает вопрос о...
Я пригласил вас для того, чтобы поблагодарить за совместную работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.